Значит, друзья, у нас на этом семинаре так все солидно подготовлено, повестка распечатана на компьютере, и мне поручили такую тему о методике преподавания, так называется. Друзья, буквально держаться этой темы, это будет трудно. Хотя, в общем-то, направление мы будем иметь в виду по методике, но не все будет точно соответствовать этому заголовку из того, что я буду говорить. Потому что, друзья, методику, преподавать методику – это целая наука. И ну, ее годами изучают. Здесь даже записка одна поступила. Вот чтобы практически методические советы дать, вернее, какие методы применяются при проведении молодежного собрания, как в маленьких группах, где от 5 до 13, и в больших. Может кто-нибудь поделиться опытом практической жизни в служении? Методов много, но хотя бы основные. Я, братья, по этому поводу дал бы совет такой. Вот просто мы планы составляем и забываем их. Пока год проходит, мы забываем. Но я бы дал такой совет. Вот семинар будет следующий, 2 дня, да? И в первый день 2 занятия провести практических. И во второй день 2 занятия. Разные руководители, чтобы провели. Пускай он лучший свой урок с молодежью проведет вот здесь. И как он его проводит. И здесь мы бы практически увидели разный механизм проведения молодежных занятий. То есть мы бы увидели несколько видов методики. Скорее всего, одна от другой бы отличалась чем-то. Вот. А так, какие методы применяются? Разные методы применяются. Их же я могу только 1-2 рассказать, и то на это уйдет 1-1.5 часа. Вот. Друзья, место Писания, которое я в основу беседы прочесть хочу, это 2 послание к Тимофею, 2 глава. 1-2 стих. 2 послание к Тимофею, 2 глава, 1-2 стих. «Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом. И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». Друзья, выделить из этого отрывка хочу вот какую мысль. «Были бы способны и других научить». Есть такое мнение, что для Бога пользу могут приносить неспособные только. Это мнение ошибочное, друзья. Ориентир на неспособных, в смысле, что они будут молиться и станут способны. Ну, здесь нечто есть здравое, но здесь есть и определенная ошибка. Определенная ошибка. Друзья, мы находим людей, которые были бы способны научить других. И с этими людьми мы работаем. Они становятся руководителями молодежи или руководителями там, подростковых или детских групп. То есть люди способны научить других. Обратите внимание, здесь на способность делается акцент. Были бы способны и других научить. Конечно, друзья, способность наша от Бога. Я знаю такие случаи, когда человек при рукоположении получал дарование, и его служение становилось намного более ярким, чем до рукоположения. Вот. Но, тем не менее, не всегда так бывает. Не всегда так бывает. Или думать, например, что человек, будучи неверующим, он был совершенно неспособный, двоечник круглый в школе, а теперь он уверовал и стал, ну как, все равно отличник. Все знает. И говорит, все у него хорошо получается, складно, мысли хорошо работают. Друзья, в общем-то, мы с таким, как правило, почти не встречаемся. Просто вопрос в том, что те способности, которые мы имеем от природы, вот, мы их тоже должны употреблять в деле служения. Ну, некоторые такие известные авторы, там, как Watchman Nee или ему подобный ряд, через крест это все должно пройти. Просто эта теория нам не всегда бывает очень понятна. Друзья, понимаете так, что что-то мы умели до уверования, с молитвой при Божьем благословении стараемся использовать, когда мы стали христианами. Вот. Значит, что, братья, я в данном случае хочу по нашей беседе. Вы мне можете помочь вашими вопросами. Вот если я что-то непонятно говорю, вы мне вопросы задавайте. И тогда я буду как-то стараться понятно рассказать. Вот. Или если я что-то упущу, тоже вопросы можете задавать, потому что мы, бывает, упускаем важное. И бывает, знаете, как вот планировал сказать, а потом забыл. У вас же бывает такое? Вот проповедь сказал, а потом, когда сел, а я самое главное не сказал. Вот. И такое бывает. И у меня такое бывает. Поэтому вы вашими вопросами, подсказками мне поможете. Значит, друзья, тема будет называться, это «Некоторые методические советы руководителю молодежи». Вы можете записать «Некоторые методические советы руководителю молодежи». Хотя точнее было бы «Некоторые советы по методике». Можно так написать. Ну, как уже вы написали, так написали. Братья, ну я еще вот текст, который я прочел вначале, одну мысль скажу, а потом уже к советам перейду. Для того, чтобы мы сами были способны научить других, способных, необходимо здесь по этому тексту укрепляться благодатью. Посмотрите, написано как. «Итак, укрепляйся, Сыном Мой, благодати, Христом Иисусом, и что слышал от Меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны других научить». То есть, если мы не будем укрепляться благодатью, а будем больше рассчитывать на способности наши и на природные в том числе, я скажу, друзья, наше служение не будет иметь успех. В практике такое уже бывало, что уверовал учитель, а в церкви он ничего не может. Хотя по образованию учитель. Но буквально он даже проповедь сказать не может. И такие случаи были, что один человек уверовал, говорит, я, говорит, проповедник буду хороший. Я говорю, а почему ты так думаешь? Он говорит, я на партсобраниях, ты знаешь, сколько выступал? Ты, говорит, по часу без конспекта говорил. Вот. А он ничего, попробовал несколько раз и говорит, это не для меня, ничего у него не получилось. Поэтому, друзья, чтобы быть работником в винограднике Христа, нужно укрепляться благодатью. Братья, в данном случае, что вот по методическим советам я хотел бы сказать? Вот, ну, первое, это календарный план работы. Ну, вы старайтесь сокращенно писать, и тут главное, чтобы вы суть поняли. Календарный план работы. Ну, я там у себя, конечно, двоеточие поставил, потому что, ну, немножко объяснение. Но объяснять я буду уже по ходу. Друзья, это то, к чему мы не привыкли. Вообще русские люди, они к планированию не приучены. Я на иностранцев даже иногда сержусь. Ну и вот я вам пример приведу. В октябре планируется приезд двух американцев к нам. И вот они штурмуют меня уже, штурмуют. Надо уже узнать, сколько стоят билеты, и уже заказать билеты, чтобы они в октябре перелетели туда или сюда. А я говорю, прилетят и будем билеты заказывать. Они так не привыкли. Они уже сейчас говорят, надо заказать билеты в октябре, чтобы они слетали на Урал или еще куда-нибудь. И все уже расписать. Значит, вот там с 12 до часа будет это, вот, а с часу до 2 другое и третье. Вот. А я говорю, передайте им, что мы так работать не привыкли. Приедут и будем по одному искать билеты. Вот. Значит, ну что, друзья, скажу, календарный план работы с молодежью. Все-таки, вот при таком моем понимании и моем характере, я считаю, что планирование – это серьезный фактор в молодежной работе. Ну, те, кто семинары давно посещает, я об этом говорил, но не совсем так, как сейчас. Вернее, я говорил чуть-чуть о другом. Братья, как бы планировал я вот молодежную работу? Планы бывают далеко идущие и ближайшие планы. Ну, например, как вы думаете, друзья, план на месяц – это план далеко идущий или ближайший? Это ближайший. Вот уже хорошо. Я думал, что вы скажете, это далеко идущий. Это ближайший план. Друзья, можно планировать на год. Больше, чем на год, я бы не планировал. Но на год я бы планировал. Ну, я же с молодежью занимался, друзья. Я планировал. Вообще, я скажу, я не очень любитель планировать, но я планировал. Ну, планировал примерно на год. Чем молодежь будет заниматься в течение года? Просто этот план, он не был очень подробный. Конечно же, я не расписывал каждую неделю. Но я, например, представлял, какие крупные мероприятия в течение года будут осуществлены молодежью. Ну, что я имею в виду? Ну, например, два раза в год выезд на природу. Кстати, я сразу скажу, друзья, что чаще, чем раз в полгода, выезд на природу считаю вредно. Чаще, чем один раз в полгода. Один раз в полгода – нормально. И поэтому я планирую, лагерь будет. Вот. Ну, когда я руководитель молодежи был, тогда лагерей еще не было. Это я мыслю сегодняшним днем. Лагерь будет. Лагерь я уже знаю, что в июле будет. Кстати, друзья, время лагеря нашего мы планируем. Ну, я еще за год раньше я уже знаю, когда будет лагерь. Хотя я от этой работы отошел. Но все равно я знаю, когда будет лагерь. И когда мне звонят там, например, те, кто любят планировать намного, они спрашивают, когда у вас будет лагерь? А за год раньше. Я календарь открыл и сразу точно скажу, когда у нас лагерь будет. Поэтому планирование все-таки у нас присутствует. И потом, весной и осенью это выезд на природу, мы уже знаем. Вот. Планирование посещения церквей. Каких и сколько раз. Это тоже можно очень заблаговременно. Друзья, я бы вам посоветовал так. Планирование на год вперед – это труднее. Едва ли у вас это будет получаться. Едва ли. Вы на год вперед можно спланировать только или какую-нибудь программку по работе с молодежью, крупную программу, ну, например, пройти книгу, там, ну, пособие какое-нибудь, ну, которое по объему своей примерно на год. Это вы можете спланировать. Друзья, а планирование на месяц вперед – это вам будет под силу. Ну, например, вот подходит апрель, спланировать молодежную работу в течение апреля. Ну, что я имею в виду, друзья? Вы не сможете спланировать на каждый день, какие будут у вас беседы. Это вы не сможете спланировать. Вернее, сможете, если захотите, но вам трудно будет держаться ваших планов. Но вы можете спланировать, например, ростовская молодежь на месяц вперед спланирует посетить церковь города Тимошевск и посетить церковь, скажем, Морозовск. Это под силу. Вот взяли календарь, ну, круг людей, вот и спланировали два посещения церквей. Наметили конкретные числа. Уже вы будете этого держаться. Будете держаться. Затем благовестие. У вас же есть ответственность за благовестие. Спланировать выезды по благовестию в течение месяца. Это вы тоже можете. Друзья, без планирования тяжело. И обиды будут. Ну, например, послезавтра едем в Тимошевск на посещение церкви. Вы объявляете, да? А кто-то не может. Ему надо отпроситься с работы. Или учеба у него, или еще что-нибудь. Или папа, мама спланировали поехать, скажем, там, в Воронеж. И будут на вас обиды. Поэтому, друзья, вот как я бы, если бы я с молодежью сейчас занимался, на месяц вперед молодежной работы я бы точно планировал. Точно планировал. И поэтому, что, друзья, включает календарный план? Календарный план включает... По какой программе вы занимаетесь с молодежью? В смысле, библейские занятия, план библейских занятий. Это вы можете отметить. Это все здесь же, в этом первом подразделении. Это план библейских занятий. То есть, какая у вас программа? И с какой скоростью вы эту программу осваиваете? Это обязательно надо планировать. Затем план посещения церквей. Затем план благовестия. И досуг. Я не знаю, как правильно, досуг или досуг. Есть тут специалисты по русскому языку? Вот уже прожил 50 лет и не знаю, как правильно ударение. Досуг или досуг? Ну, так, скорее всего, вам так кажется, потому что я так уже сказал. Вот уже слух настроился, и теперь уже трудно в сторону. Значит, что я, друзья, вот по этому поводу? Вот что записали, то записали, это правильно. Значит, календарный план в себя включает. Это программа библейских занятий или план. Затем посещение церквей, благовестие и досуг. Если что-то еще у вас планируется за пределами вот этого, друзья, считаю, что в ближайшие планы это надо включать, чтобы у вас в календаре примерно все было расписано. И хорошо, если молодежь план вашей работы знает. Если молодежь знает, это очень полезно. Друзья, этот план должен включать мероприятия региональные, например, молодежное общение. Вы должны на это тоже ориентироваться. Это тоже включает ваш план. Молодежное общение, региональное молодежное общение. То есть областное или межобластное. Вот, или, скажем, какие-то мероприятия церкви, в которых участвует молодежь. А не молодежный план, он тоже должен в себя включать. Без плана будет трудно. Друзья, а теперь я немножко здесь второе вы можете отметить. Это план библейских занятий. План библейских занятий. Иногда под словом «план» пишут «программа». Я не против, можно и так, и так. Для того, чтобы понятно, если вы к слову «план» не привыкли, можно «план», а в скобочке «программа» библейских занятий. Это один из трудных вопросов, братья, один из трудных. Часто руководитель молодежи испытывает затруднение, по какой программе или по какому плану идти. Я скажу, друзья, вот что. Во всех методических указаниях вот, ориентируют работу молодежи это на основе Библии. На основе Библии. Хотя я, друзья, не исключаю, например, молодежь решили прочитать книгу на своих общениях. Ну, например, «Как стать истинным христианином?» Кристина Рой такая была. Вот, или «Истинный христианин», точнее, так она называется. Вот решили прочесть. Простите, нет, это Руф Паксон. Вот. И поэтому, друзья, вот вы, можно на молодежных общениях прочесть книгу, например, главу за главой, главу за главой. Но, тем не менее, это не работа многолетняя, а в основном многолетняя работа, она основана на разборе Библии. Ну, по определенной методике, конечно. И я скажу, друзья, что эта работа, она должна планироваться. Прорабатывается механизм, как ведется это занятие, по какой схеме оно ведется, кто ведет эти занятия. Вот здесь уже вот обязательно необходимо планирование. Друзья, на что необходимо ориентироваться, когда мы планируем библейские занятия? Составляем программу. Ориентир – это прежде всего на людей, на их возраст физический и духовный. Кстати, вот то, что было сказано, но я некоторые вот ваши решения, которые я успел захватить, могу немножко комментировать. Ну, так, чтобы не повредить и братьям, которые их высказывали. Ну, вот, например, перевод в молодежь 15-летних. Я считаю, что это допустимо, но на местном уровне. Глобально проводить это в братстве, думаю, это было бы неосторожно. Потому что в разных церквях подход к этому вопросу не одинаковый. Я издавна знаю, что в Ростове 13-летние, они уже почти как молодежь. Вот 13, 14, и так и просятся. А у нас, я скажу, друзья, что 16-леток – это прочно подросток. Понимаете, как, да? И поэтому вот этот перелом в некоторых местах, ну, его было бы сделать трудно и не полезно. Поэтому окончательно, друзья, все равно местная церковь решает, как поступить в том или другом случае. Братство дает рекомендации, дает ориентиры, но эти ориентиры, они могут носить характер условный, приблизительный. Ну, например, группа молодежи очень маленькая. И есть смысл подтянуть подростков, потому что подростков очень много, а группа молодежи очень маленькая. И молодежь в основном молодая. Ну, там, 17-летки, 16-лет. Есть смысл подтянуть еще кого-нибудь. А бывает, молодежная группа очень большая, и не знаешь, как бы ее прорядить еще. Тогда нет смысла сюда 15-летних тянуть. Пусть там и 16-летние задержатся в подростках. Вот, тем более, если молодежь такие больше великовозрастные. Поэтому, учитывая местную специфику, вот, мы здесь можем проявлять, ну, некоторую гибкость. Но по плану библейских занятий, друзья, мы ориентируемся на людей. Сколько времени они в церкви и какой у них духовный уровень. Ну, например, серия 2.7 программа, поднимите руку, кто с ней знаком? Это методическая программа для работы с молодыми членами церкви. Она исключительно хорошо подходит для работы с молодежью. Но эта программа была бы слабовата для тех, которым, ну, например, по 25 лет, и крещение не попринимали в 16. Эта программа была бы слабовата. Но она была бы хороша, например, если молодежь у нас 17-20 лет. Эта программа была бы хороша. Или для тех, которые не очень давно верующие. Вот. Кстати, по календарному плану, в смысле программы, вот если мы имеем какую-то готовую методику, мы можем точно рассчитать, когда мы закончим. Ну, например, молодежь собрались, мы начинаем определенную программу, и я говорю, что мы ее закончим через год. И называю даже месяц, когда мы ее закончим. Потому что я все просчитал, сколько мы будем заниматься вот по этой системе. И, в общем-то, молодежь, ну, обычно положительно реагирует, вдохновить на какой-то отрезок времени на такую сильную работу. И они потом старательно посещают, домашние задания готовят, наизусть учат, пишут, там целые вот тетрадки списывают. Но для этого надо вдохновить. Без программы это очень трудно. Значит, друзья, ориентир на людей, на их духовный возраст. Можно дать сложную программу, например, духовный, душевный или духовный человек, программа есть такая. Мы дали, они не тянут это, им надо там что-нибудь попроще. Они это не тянут. Поэтому руководитель молодежи, друзья, он должен знать людей, их духовный уровень, и библейская программа, она должна соответствовать уровню этих людей. Ну, согласитесь, братья, что вот на воскресном богослужении можно сказать проповедь на сложную тему открыть. И больше полцеркви ее не поняли. Силился и ничего не понял. Поэтому мы ориентируемся на людей, чтобы людям было понятно, вот, чтобы они усваивали. Ну, это вроде того, как ребенку перловую кашу, оно будет не по возрасту, если он еще младенец. Вот. Еще, друзья, что в отношении составления программы имеет значение, это знание Библии, лично руководителя молодежи. Знание Библии. То есть, первое, это ориентир на людей или знание людей. Второе, знание Писания. Это все ко второму, братья, относится. Затем подготовка здесь же. И пособие. Ну, вот это вы запишите, а потом я буду говорить. Это все к плану библейских занятий. Ориентир на людей. Духовный возраст и так дальше. Затем знание Писания, подготовка и пособие. Братья, подготовка, под словом подготовка, Я здесь имею в виду два аспекта. Два аспекта. Это подготовка, общая подготовка самого руководителя. Ну, вот это, в частности, семинары. Они же не раз в год у вас проходят, так же, да? Вот в Краснодарском крае примерно 3 раза в год проходит семинар руководителей молодежи, бывает даже 4. Это подготовка руководителей молодежи. Вот. Затем личная подготовка руководителя к библейским занятиям. Личная подготовка. Ну, например, завтра у нас будет молодежное общение, церковное молодежное общение. Вот. И я, как руководитель, должен к нему готовиться. Готовиться тщательно, старательно. Потому что, братья, это не проповедь сказать в течение 8 минут. Это надо с молодежью 2 часа пообщаться. Это же надо иметь, что им сказать и о чем у них спросить. Поэтому подготовка и пособие. Братья, с пособиями у нас трудно. Трудно с пособиями. Но с пособиями и для детских занятий трудно. Для молодежи еще более трудно. Поэтому пособие надо отыскивать. Отыскивать. А вообще-то они есть, эти пособия. Вот. Просто это пособие нужно самому сначала проработать. И если вы убедились, что это хорошее пособие, тогда преподать уже его молодежи. Но пособие мы не пренебрегаем. Было время, когда такое направление немножко просматривалось у нас в братстве. Вот были люди, которые его поддерживали, это направление. То есть бороться с методикой, бороться с пособиями. Дух Святой дал, вот это мы должны дать. А все пособия, их надо вот уничтожать. Такие были веяния нездоровые. Вот. Слава Богу, сейчас оно так все более упорядочилось. Друзья, хорошее пособие – это нормально. Это нормально. И для большинства руководителей молодежи без пособия тяжело. Тяжело без пособия. Друзья, третье, на что хочу обратить внимание – это сотрудники. Сотрудники. Почему я о сотрудниках сейчас, братья? Потому что все, что в первом и втором пункте, без сотрудников тяжело. Ну, например, составить план работы на месяц. Без сотрудников тяжело. Хорошо, когда есть с кем посоветоваться. Или план библейских занятий, или программа библейских занятий. Вот без сотрудников тяжело. Тем более, если ее надо не готовую взять, а надо разработать. С сотрудниками легче. Собрались втроем, например, один день, другой день. Вот и вместе составляли программу. С сотрудниками намного легче. Друзья, в больших группах легче находить сотрудников. В маленьких тяжелее. Потому что молодежные группы бывают вообще 5 человек. У вас есть молодежная группа, спрашиваем? Есть. А сколько у вас? 2. Вот. Конечно, это трудно. Тут уже сотрудник, разве что с сестрами приходится сотрудничать. Вот. Но когда есть сотрудники, это очень ценно. Есть руководители, которые любят работать в одиночку. Они никакое сотрудничество не признают. Вот. Тот, кто любит работать в одиночку, обкрадывает себя и других. Потому что потенциал все равно ограниченный у него. Вот. В каком-то смысле он работает на износ, попадет в кризис. Когда есть помощники, есть сотрудники, это всегда лучше. 4, друзья, разнообразие материала и методов. Разнообразие материала и методов. Сам этот подзаголовок не новый, друзья. Я думаю, что вы в большинстве уже встречались с этим. Вы знаете, вот пожилые люди, они любят однообразие. Вот когда все идет, как он привык, это и правильно. Ну, например, помолились, два псалма спеть. Один нельзя, надо два. Вот. Первый сидя, второй стоя. И не иначе нельзя, иначе нельзя. Вот. Потом проповедь, потом опять надо спеть псалом. А если какое-то отклонение, они уже нервничают. Вот когда Библия Гетце появилась, а там вместо «ибо» стоит «потому что». Это трудно было очень, трудно. Хотя, в принципе, ничего не поменяется, не меняется. Вот. То есть пожилые люди разнообразие не любят. Они любят однообразие. Молодые люди однообразие не любят. Они любят разнообразие. Так устроен человек. Но мы когда старые будем, вот вы, я имею в виду, вы тоже будете любить однообразие. Потому что меняется. Все равно мы меняемся в процессе возраста. Вот. Как? Ну да. Я скажу, вот молодые семьи, они легко могут переставить мебель. А старушке переставьте шифонер на другое место. Переставьте и уйдете, она его сама на место поставит. Да. Так устроен человек. Друзья, разнообразие материала и методов. То есть программа для работы с молодежью, она должна быть разнообразной. И урок от урока, он должен отличаться по механизму проведения. Или по стилю, или метод проведения урока, он должен отличаться. Если все время одинаково, значит, молодежь к этому привыкает, они будут скучать, им будет уже неинтересно. Хотя ориентир на интерес, это считается недуховно. Тем не менее, братья, я скажу, мы все равно ориентируемся на интерес. Если людям неинтересно, они нас не слушают. Неинтересную проповедь, но очень содержательную, но неинтересную. Ее большинство не слушает, и поэтому польза от нее, она минимальна. Ну, разве что статьи в журнале. Статья в журнале будет работать сильнее в этом случае. Вот. Ну, в смысле, это же проповедь, как статья, сильнее. Но неинтересно изложенная, глубокая по содержанию проповедь, она приносит меньше результатов, чем интересная проповедь, менее глубокая по содержанию. Поэтому мы должны иметь в виду, вот в плане разнообразия, учитывать и интерес. Хотя об этом я позднее скажу. Друзья, разнообразить методику тяжело. И вот вы хоть молодые, но и вам тяжело разнообразить методику. Вот здесь и как раз нужны сотрудники. И молиться надо. Например, вы прошлое занятие провели по одной схеме. Это занятие постарайтесь изменить, пройти по другой схеме. Ну, например, прошлое занятие у вас люди имели тетрадку и ручку, записи вели и еще что-нибудь. А сегодняшнее занятие будет иначе. Мы прослушаем беседу по магнитофону, а потом обсудим эту беседу. Кажется, ну оно, это хуже некуда, по магнитофону слушать беседу. Друзья, даже этот вариант, он может быть интересен. Например, беседа там Ярла Песни или еще какого-нибудь известного там проповедника. Вот, или из братства служителя Совета Церквей. Мы прослушали, а потом обсудили. Или прошли какую-то статью, обсудили. Тем не менее, друзья, это все равно разнообразие, оно вносит определенную свежесть. Пятое. Измеримость результатов. Измеримость результатов. И еще два слова через точку можете. Контроль, экзамены. Друзья, если мы говорим о программе библейских занятий, то мы должны иметь способность контролировать, насколько успешно мы движемся. Ну вот, например, строится дом. Вот как в Америке дома строят, друзья? Вот Выкопали траншею для фундамента, там заложили арматуру, инспектор посмотрит, правильно или неправильно. Фундамент залили, инспектор посмотрел. Каркас сделали, посмотрел. Гвоздик забил, посмотрел. Все, все контролируется. И в России сейчас уже почти точно так. Выкопал фундамент, инспектор посмотрел, какой он, глубокий или не глубокий. Толщина стены. Раньше хочешь такую, а сейчас уже нельзя. Коэффициент теплопроводности, все сейчас контролируется. Пенопласт вставил внутрь или не вставил. Вот.
Дома?
Как?
Даже частные дома?
Частные дома, все. Коэффициент теплопроводности, чтобы атмосферу не отапливать, все, сейчас уже все на контроле. Ну, в деревнях пока еще нет, а в серьезных городах уже так. В Москве уже не разрешают самому строить дом, только компания строительная, все. Так, как за границей. Ты уже не имеешь права гвоздик забить. В Америке нельзя гвоздик в стену забить, если ты там строишь. У тебя должна быть лицензия специально, чтобы гвоздик забить. Вот. Да, сейчас в Москве уже тоже так. Уже ты не имеешь права ни фундамент залить, ни гвозди забивать. Все только компания. Вот. Друзья, ну это я просто как пример привожу, иллюстрацию. Когда мы занимаемся с молодежью, периодически мы должны контролировать, как молодежь усваивает материал. Иначе какой смысл? Прошли какую-то программу, и никто ничего не знает. Поэтому, чтобы мы впустую не работали, надо периодически проверять. Я один маленький пример приведу. У нас один брат нанялся, ну, кафель. Большая очень работа там, громадное помещение. И кафель самый дорогой, какой существует. Хозяйка богатая женщина, самый дорогой. Ну и вот он построил, все сделал, а потом она пришла, проверила и все забраковала. Сказала, не пойдет, срывай все, заплати мне за кафель и уходи отсюда. Вот. Ну и дело начало носить скандальный характер. Даже мне пришлось вмешаться в это дело. Я и еще один брат, пресвитер, такой опытный, мудрый строитель, мы пришли, посмотрели эту работу и мы заняли позицию хозяйки. Потому что качество очень низкое, качество. Плитка очень дорогая. Вот. Но так сделать, это просто испортить плитку. И поэтому он всю эту плитку сорвал и плитку забрал себе за ее цену. Но суть вопроса, мы хозяйке сказали, ты была не права. Вот он положил два ряда, приди посмотри. Приди посмотри и останови его. Умный заказчик, вот проложили три ряда кирпича, он посмотрел, какое качество. Сказал, все, ребята, больше не надо, вот вам деньги, уходите отсюда. Разберите все и уходите. Вот. А когда уже все сделали, и пол, и стенки, а потом она говорит, не пойдет. Друзья, вот так точно бывает в духовной работе. Мы прошли какую-то программу, и усвоение ноль. Такое может быть или нет? Поэтому периодически мы должны контролировать, как мы усваиваем. Вот у нас Андрей, он директор христианской школы. Директор христианской школы. Вот. И вот учитель, например, математику преподает, преподает целый год, а потом в конце раз, а дети ничего не знают. А что теперь делать? Ну, я к примеру говорю, я не как факт, а к примеру, да? А дети ничего не знают. А год прошел пустую. Поэтому периодически мы должны контролировать. Измеримость результатов, контроль, экзамен. Шестое. Сочетание библейских занятий с практикой. Сочетание библейских занятий с практикой. Друзья, Иисус Христос учил учеников. Мы читаем, учил их много притчами. И учеников, и не только учеников. Вот. И периодически была практика. Посылал их по два. Или буря на море, это тоже была практика. Поэтому, друзья, наша работа, она должна быть Ну, такое слово есть синтез, то есть соединение. Она должна быть соединена с практикой. Ну, например, мы прошли программу о благовестии. Но какой смысл будет в этой программе, если мы не организуем какое-нибудь благовестие? Какой смысл в этой программе? Смысла нет. Мы прошли теорию, но мы ничего не показали, как это делается. Я когда учился в техникуме, друзья, там закалка, отпуск, лавка и все прочее. Вот мы изучили параграф, ну, какую-то тему, а потом уже это практически делаем. Вот надо, ну, есть такие термины, там, цвета побежалось, вот до какой температуры нагреть металл, чтобы его закалить. Теоретически тебе рассказали, что цвет будет меняться, когда ты нагреваешь. Но если тебе не показать это все, и поэтому надо показать, как это делается. Поэтому, друзья, если мы будем, например, полгода, каждую неделю мы что-то учим, 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 устанешь от учебы. Надо периодически, периодически, чтобы молодежь то, чему ее учат, осуществляли на практике. Это и вопрос молитвы, и вопрос благовестия, и, ну, и благочестия, и так дальше. И вот это все входит в план работы с молодежью. Зная, по какой программе мы идем, мы должны периодически включать практические уроки. Без этого наша работа, она будет слабые результаты иметь. И еще у меня два подразделения. Учитывать советы. Учитывать советы, пожелания, предложения молодежи. Учитывать советы. Пожелания, предложения молодежи. То есть, братья, есть руководитель, который не считается с мнением молодежи. С тем, что молодежь думает, с тем, что они хотят. Он не считается. Он только вот так как наметил, и все. И бывает, от него стонут, от его планов, от его работы бывает стонут. Снять не могут, полномочий нету таких. Вот. А он ни на кого не взирает. Нравится, не нравится. Вот слушайте, что я вам говорю, и все. Друзья, апостол Павел пишет, внимайте себе и всему стаду. То есть нужно не только себя прислушиваться, нужно прислушиваться людей. Что люди думают по нашей молодежной жизни? Вы знаете, братья, здесь вот периодически полезно. Ну вот говорят членские молодежные, мы это почти не практикуем, редко делали. Но членская молодежная, не обязательно, чтобы члены церкви были, а вот молодежная, молодежь, как вы видите, как наша жизнь идет, что нравится, что не нравится, что надо изменить. Или, например, какую-то программу предложили молодежи, спросить, нравится, не нравится, какие есть советы. Решили сделать куда-нибудь выезд на природу. Молодежь, куда бы вы хотели поехать? На Донбай, говорят, хотели бы поехать. Нет, на Донбай не получится, у нас транспорт. Мы лучше вот сюда пойдем. И вот по совету и спланировали. Какую церковь посетить вы бы хотели? Молодежь может высказать свои предложения. Какую церковь посетить? И вы знаете, друзья, если мы спрашиваем мнение молодежи, мы должны быть готовы, ну, сделать, как нам посоветуют. Руководитель, который считается с мнением паствы своей, это успешный руководитель. Хотя не всегда, друзья, молодежь могут иметь больше плотские настроения, им вот там больше резвиться хочется и так дальше. Все равно, друзья, последнее слово, оно за нами останется. Просто мы при последнем слове, при принятии решения стараемся учитывать, что думают люди по этому поводу. Кстати, я даже детским работникам советовал спрашивать мнение детей или спрашивать совет детей. Дети, как лучше поступить в этом случае? И мы можем услышать очень хорошие советы от людей малых по возрасту или, скажем, как нам кажется, еще не очень духовно зрелых. Они все равно могут дать хороший совет. Поэтому учитывать желания молодежи и настроение мы должны. Мы должны. Друзья, там, где у руководителя молодежи большой возрастной отрыв от молодежи, ну, например, ну, допустим, 47 лет руководителю молодежи, очень часто руководитель перестает понимать молодежные запросы. Очень часто. Ему кажется, что все должны думать, как он. А он, посмотрите, во-первых, ему 47 лет, а во-вторых, он семейный человек. Ему не хочется уже никуда, ему хочется дома быть. А молодежи не хочется быть дома. Молодежи не хочется. И поэтому руководитель молодежи бывает перестает молодежь понимать. Он тогда начинает насилие проявлять, заставлять, вот, объявляет их недуховными, потому что они мыслят иначе, чем он. Хотя, может быть, он наоборот недуховный, не так духовный, как он думает. Вот. Поэтому, друзья, очень хорошо, если независимо от возраста и нашего положения семейного или статуса в церкви, мы умеем снизойти молодежному возрасту, снизойти их пожеланиям, их запросам и удовлетворить их запросы. Ну и последнее, друзья, что я здесь хотел бы отметить. Это недопустима конфронтация руководителя с молодежью. Недопустима конфронтация руководителя с молодежью. Что такое конфронтация, друзья? По-другому, если чуть-чуть грубее сказать, это не совсем точно будет. Конфронтация – это конфликт. Ну, в смысле, некоторые под словом конфликт понимают, что это со скандалом, с криком, с повышением голоса. Не совсем не обязательно, друзья. Конфликт – это значит противоположные позиции, вот, не желающие уступить одна другой.
Противостояние.
Противостояние, да. Поэтому там, где у руководителя молодежи возникла конфронтация с молодежью, он должен найти способы эту конфронтацию устранить. Я понимаю, друзья, руководитель молодежи и молодежная группа – это как одно целое. Вот как пастырь и церковь, как Христос и церковь. Руководитель молодежи и молодежная группа – это как одно целое, это как один организм. Конечно, это сравнение, оно не на 100% соответствует, но тем не менее, ну, это более-менее подходящая иллюстрация. Если руководители молодежи и молодежь оказались на противоположных полюсах, вот, скорее всего, их общая работа и сотрудничество прекратится. Просто сама ситуация заставит пересмотреть руководителя молодежи, то есть другого поставить. Но это то, что вот такие общие советы. Я отвечу на вопросы, а потом у меня еще один небольшой будет раздел. Ну, для разнообразия я даже от темы отклонюсь. Значит, скажите, пожалуйста, когда будет лагерь в Краснодарском крае? Скажу. В Краснодарском крае лагерь будет начинаться с 14 июля. Молодежный, да. С 14 июля до 21 включительно. Да, я имею намерение, друзья. Попасть в наш лагерь у вас шансов никаких нет. Абсолютно. Абсолютно. Вот. Если только руководитель молодежи, ну, желает побыть, ну, скажем, чтобы, ну, что-то полезное почерпнуть или так дальше, можем разрешить. Под словом «у вас» я имею в виду вашу молодежь. Я имею в виду вашу молодежь. Почему, друзья? Потому что у нас очень много людей. Ну, порядка около 700 человек. Это наши, краснодарские. То есть гостей у нас сейчас почти не бывает. Мы разрешаем приехать к нам в лагерь, только если это, ну, скажем, с севера люди, там, где лагерей нету, где солнца они не видят. Да, к нам приезжали немцы, приезжали и еще люди таких вот национальностей северных. Вот для этих мы разрешали. Вот. А здесь смысла нет отсюда ехать. В Донецкое объединение, здесь все условия проводить лагеря, и они проходят. И они проходят. И потом, знаете еще, в чем вредность? Что там побыл, здесь побыл, и еще где-то побыл. А потом начинают сравнивать, в одних местах вот приподнимать, в других приопускать, и критике подвергать, или свой местный, или чужой, и так дальше. И оно совершенно ни к чему. Совершенно. Поэтому вы должны проводить свои, а мы свои.
Но это мы уже слышим не раз, что никак попасть нельзя. Но как же попадает туда молодежь?
Я скажу, как попадает, друзья.
Бывает со всех регионов там молодежь.
Но сейчас много не попадает. Друзья, я думаю, что примерно 20 человек гостей у нас сейчас. 20, может, 30. А раньше было 200, 300. Вот один раз я попросил, всех, кто не из Краснодарского края, прошу остаться. Осталось 200 человек. А в лагере было почти 900. Казан объемом 260 литров мы не можем обеспечить всем, чтобы по чуть-чуть хватило. Мы не можем. Поэтому здесь не наша вредность. С размещением у нас проблем нет. Мы 2000 поместим. Вот, с палатками приезжайте и расселяйтесь, лес большой. Вот. А накормить чисто технически, котлы, горелки и так дальше, это же тяжело. Когда столовая палатка вместимостью почти на 1000 человек, сидячих мест, она не помещает всех, которых нужно покормить. Поэтому мы начали внедрять ограничения. Вот. И еще одна записка, значит, вот какая. Николай Степанович, стало известно, что недавно состоялось общение МХО по вопросу анализа участия в благовестии представительства в церквях не нашего братства. И вообще репертуара, манеры исполнения мужского квартета с Украины. Пожалуйста, если можно прокомментировать этот вопрос и результаты общения МХО. Вы знаете, друзья, вообще я ничего не понял, о чем здесь идет речь. Вот посмотрите, состоялось общение по вопросу анализа участия благовестия представительства в церквах не нашего братства и вообще репертуара, манеры и мужского квартета с Украины. Я ничего не понял. Если речь идет о мужском квартете, легче ответить. Вот, на конференции по благовестию был мужской квартет с Украины. Привез Евгений Никифорович Пушков. То есть три брата и одна сестра, но я слышал, что они все родственники, так вроде бы, да? Вот, очень они спелись хорошо, поют очень стройно, ну, красиво поют. Вот, ну, большинству присутствующих понравилось их пение. Тем не менее, друзья, я думаю, что большинство, и я в том числе, не музыкальный человек, я примерно почувствовал, что непривычно для нас некоторые моменты в их исполнении, непривычно. Ну, для молодежи более привычно и с кассет. Вот, ну, это вызвало некий конфликт. Пошла масса записок, вот, вернее, не масса, извиняюсь, может быть, штук 5 пришло записок. Вот, кто разрешил, почему позволили. Вот. Ну, эти записки, я считаю, что неосторожно, что их прочли. Не надо было их читать. Уже как попали, так попали. Я думаю, что можно было этот день добыть, а на второй день их уже не использовать, друзья. Ну, прочли, конечно, им было неуютно. Но потом с диска их убрали. На фотографии они есть, а с диска их убрали. Вот эту ситуацию на МХО обсудили, друзья. Я здесь, знаете, просто урок хочу для нас всех. Просто мы должны стараться щадить друг друга. Ну, допустим, вот Александр Васильевич привез в Тимошевск, сам приехал проповедовать и пару певцов привез, которые, ну, не совсем, не на 100%, как в братстве поют, допустим. Нет, он не привозил, я выдумываю, да? Вот. Ну, и я говорю, что мы, братья и сестры, мы этим братьям петь у себя не разрешаем. И вот мы их не пожалели, и его не пожалели. А как теперь? А как теперь? Вот. Поэтому, в общем-то, надо в любой ситуации искать более мягкие пути решения вопроса. Более мягкие. Ну, на МХО обсудили это все так. Вот. Ну, все мы признали, что не все хорошо сработали. Вот. Думаю, что, друзья, мое мнение, что в пении этой группы не все благополучно. Так я понимаю. Не все благополучно. Просто надо было по-умному, мягко этот вопрос решить. И все. Вот спели, спели, спели. Вот, а потом кто-то другой спел. Вот, ну и все, и так оно и глядишь, и легче бы было. А видите, даже сюда записка пришла. Это значит, шум идет большой по этому поводу. Надо стараться, чтобы без шума было. Я вам один случай расскажу, друзья. Прихожу я на собрание, захожу во двор, смотрю, группа подростков, человек 40. Новеньких, ну, явно регистрированных, по одежде, тут даже не надо вычислять, регистрированные. Вот. И они ко мне подбегают: вы, дядя Коля? Я говорю: я. Мы к вам в гости с программкой. Они, знаете, друзья, они с Краснодарской регистрированной церкви попутали адресами, ехали к регистрированному, а к нам пришли. А я ж ничего не пойму, кто такие, что такие. Вот. Ну, я собрал братьев. Братья, что будем делать? Ну, мы рассудили так. Начинается собрание. Я говорю: братья и сестры, вот здесь к нам подростки приехали. Вот, с Краснодара. Они с регистрированной церкви. Я сразу поясняю. Вот, мы рассудили, решили не отказывать им в участии. Не отказывать в участии. Вот просто вы не удивляетесь сильно, что они, может, чем-то от нас отличаются внешне, а может, в их исполнении что-то будет отличаться. Ну и так дальше. И вот так я настройку дал. Все. Ну, эти-то они сильно ничего не разобрались, что такое регистрированные и почему отличаются. Вот. И прошло собрание, друзья. А потом накрыли стол. И я посидел с ними за столом. И вы знаете, хорошо получилось. Мы поговорили, как они к нам попали, к кому они шли, а что, кто такие отделенные. Вот. А в чем отличие? Потому что мы все на колени, раз, они все стоят. Они даже на колени становиться в церкви отучились. Они все стоят. Ну, первый раз отстояли, второй раз, смотрю, уже кто-то начал на колени становиться. Это тоже было. И вы знаете, мы пару часов за столом потом посидели и так дальше. Рассказали о братстве, о гонениях, о том, что в тюрьмы сажали и так дальше. Показали им книжечки вот эти старинные с Синькой. Вот. Их удивлений не было предела. Они вообще о нас не слышали, что мы такие существуем вообще. Понимаете, да? А можно было: стоп, ребята, извините, садитесь вот туда на скамейку и будете слушать. И все, можно было так поступить. Поэтому в разной ситуации оно, подход должен быть. Просто я вам советую, друзья, вот здесь кто-то и пресвитер, и все, чтобы самостоятельных решений не принимать, попадете под нарекание. Мы собрали церковный совет, обсудили, выработали, церкви сообщили, что к чему, и все спокойно. И все спокойно. Они уехали, и у нас никто юбку не укоротил после их приезда. Все нормально было. Ну, здесь о жизни братства и о новостях братства. Ну, это может только в конце. Ну, последняя записка. Нету больше последней. Мы можем еще коротко, да? Или уже надо заканчивать? Значит, братья, теперь я хотел вот на что обратить внимание. Это практическая сторона библейского занятия. Или библейских занятий. Практическая сторона библейских занятий. Друзья, я только схему буду, а вы будете понимать. Ну, с небольшими объяснениями. Практическая сторона библейских занятий. Друзья, у меня тоже здесь 8 положений. Вот там было 8, и здесь 8. Первое – это подходящее помещение. Подходящее помещение. И запишите второе – правильно рассадить людей. Я обо всем уже потом поговорю. И сразу третье. Первое – подходящее помещение. Второе – правильно рассадить людей. Третье – глазной контакт. А теперь я буду объяснять, что такое подходящее помещение. Друзья, человек так устроен Богом, что у него есть тяготение к уюту. Тяготение к уюту. Ну вот мне приходилось быть, например, в чуме, в чумах. Ну, в общем-то, я скажу, друзья, и причем в такой местности, где о буранах слыхом не слыхают. Ну, только может так чуть-чуть. Вот. И вы знаете, друзья, что скажу, что... Ну, такое первобытное помещение. Вообще хуже некуда, так откровенно. Хуже некуда. Вот. Но знаете, все равно вот эти люди, которые привыкли к морозам, к тому, что шерсть в воздухе постоянно, они этим дышат, а все равно стараются как-то уютно сделать. Понимаете, да? Какую-то занавесочку там. Вот. Ну, чтобы оно как-то было вот, удобно. Так точно, друзья, вот у себя дома мы стараемся, да, чтобы, ну, было уютно. Это одно из серьезных и важных условий, первых, это подходящее помещение, чтобы людям было уютно. Ну, например, вот такой зал, в котором мы сидим, для молодежи, всем человек, для группы молодежи, это помещение неподходящее. Неподходящее. Лучше бы иметь небольшую комнатку, ограниченную вот, стенами, и чтобы люди могли удобно сидеть. Видеть лица друг друга. Можно, знаете как, друзья, вот раз 5 человек, значит, и я один из 5, я усадил вот 4 и за кафедру вот там стол. Вот, и провожу беседу, да? Вот. Ну, это я к чему хочу сказать, что правильно рассадить. И уютное помещение подходящее, и правильно рассадить. Или знаете, как оно бывает? Ну, такая чисто служебная. Николай Степанович, проведи беседу с молодежью. А, ну, хорошо, проведем. Вот, молодежь посадили вот так вот. Все сидят. Вот, и я перед ними беседу провожу. Друзья, если молодежи много, оно нормально. Для ростовской молодежи, если у них 70 или 170, этот зал нормальный. А там, где 12 человек или 15, неподходящий. Я даже, знаете, друзья, считаю, что приемлемо в малых группах, если молодежное общение проходит где-то на дому. Это тоже приемлемо. Только это должно быть согласовано с руководством церкви. Должно быть согласовано. Согласованно. Если в доме молитвы есть подходящее помещение, в некоторых церквях прямо молодежная комната. Это неплохо. Молодежь там по-своему ее может украсить, там тексты на стенках, там диванчики, там еще что-нибудь. И, в общем-то, оно неплохо. Неплохо. Друзья, правильно рассадить, что здесь следует учитывать? Вопросы целомудрия. Плохо, если братья и сестры вперемешку. Плохо. Хотя есть люди, которым вот сестра будет рядом сидеть, чуть ли не дотрагиваться до него, да? И он нечувствительный, не реагирует. Такие люди есть. Вот, ничего этого не понимает. И поэтому для него что в разброс, что не в разброс. Не, ну вам может не верится, друзья. Вот я в доармейский период и даже послеармейский, я примерно таким и был. Я очень слабо реагировал на близкое присутствие вот, женщин. Вот. И поэтому такие люди есть. А другому, она в метре от него, и он вашу беседу слушать не будет. Понимаете, да? Беседу. Поэтому правильно рассадить с учетом целомудрия. И знаете, друзья, самое хорошо, если вся молодежь, они видят ну, друг друга. Когда кто-то высказывается, его видят все. Не затылок смотрят. Вот в чем неудобно, когда все вот так вот сидят. Если это лекция, нормально. Если это проповедь, нормально. Но если это беседа, ненормально. Потому что я Настю спрашиваю, Настя, а ну скажи. И большинство молодежи видят ее затылок. Это плохо. Это плохо. Поэтому, когда молодежь правильно сидит, и руководитель молодежи видит, вот, тут Андрей сказал такое слово замысловатое, коммуникабельность, да? Это слово, друзья, замысловатое, но оно, знаете, что означает все-таки? Ну, Андрей чуть-чуть пояснил. Это коммуникация, это каналы для передачи информации. Кабельность – это кабель и коммуникация, ну, сложное слово. Поэтому, друзья, зрительный контакт, выражение лица, мимика – это тоже передача дополнительной информации. Я жалею себя и своих сотрудников, которые проповедника всегда видим в затылок. Я очень редко попадаю видеть лицо проповедника, так я восхищаюсь. У меня намного по-другому, я намного больше слышу, видя лицо, чем я смотрю в затылок. Поэтому правильно рассадить, это тоже много значит, друзья. Плохо, когда очень холодно или очень жарко, очень плохо. Обычно мы теряем, на технических вопросах мы много теряем. Поэтому вот об этом тоже мы должны, ну, заботиться. Вот. Четвертое. Сочетание беседа, пение, молитва. Беседа, пение, молитва. То есть, что я здесь имею в виду, братья? Даже какой псалом спеть, тоже имеется в виду. Тоже все влияет, друзья. Ну, например, слушайте «Повесть любви в простоте» – неподходящий псалом для молодежного общения. Вот, или «Боже, слышать слово ты позволил снова» – неподходящий для молодежи. Оно больше будет так, знаете, как сказать. Я очень люблю эти псалмы. Эти псалмы для общего церковного пения, но не для молодежного пения. Поэтому даже какой псалом, вот, даже в каком сопровождении инструмента, вот, я считаю, что можно дозволить сидя спеть, можно стоя спеть. Вот. Плохо, если мы считаем, что спеть сидя, это мы грех почти что делаем. Хотя даже вот в Тимошевске сидя не поют, только стоя. Есть церкви, например, Сибирь, Азия, там больше сидя поют, даже на богослужении. Тем не менее, на молодежном общении приемлемо иногда спеть и сидя. Стоя и сидя. То есть не всегда одинаково. Это приемлемо. Вот. И поэтому руководитель молодежи, он за все это тоже планирует, отвечает. И знаете, друзья, когда мы решили спеть, и я начинаю листать, и не знаю, что мы будем петь, ну, молодежь, предложите, и никто не может предложить, потом кто-то что-то неудачное сказал, ну, а что, раз я не нашел, ну, давайте будем петь. Оно плохо получается. Ну, ладно, давайте, кто кричит, давайте другое, но у нас этот не получается. И все. И таким пением можно просто даже испортить молодежное общение. Поэтому предварительно, братья, предварительно, ну, спланировать даже, что мы споем. Чтобы, если ответственность за пение у вас есть, не сориентировался, вы можете предложить. Участие всех. Это пятый. Участие всех. Участие всех. Почти в любой молодежной группе есть люди более активные и менее активные. Есть люди предельно стеснительные. Очень трудно заговорить даже в маленьком кругу. Очень трудно заговорить. А есть люди, ну, безучастные. Может быть, у него переживание какое-то в сердце. Вот. Друзья, руководитель молодежи должен постараться, чтобы всех подключить к беседе. Если увидел, что кто-то скучает, ну, задай ему вопрос какой. Кстати, следующее вы можете отметить сразу, что вот умение задавать вопросы. Умение задавать вопросы. Когда в беседе все участвуют, такая беседа даже, ну, безусловно, она будет более живой, интересной и более полезной, когда тема заинтересовала всех или руководитель молодежи сумел к беседе подключить всех. Друзья, вопросы, их следует тоже заранее планировать. Думать, что вам экспромтом придет хороший вопрос, вы можете ошибиться. Поэтому какие задать вопросы, согласно теме, которую вы излагаете, тоже можно планировать вопросы. Вопросы, они, это писать не надо, друзья. Вопросы должны быть не риторические, они должны, ну, иметь определенный смысл. То есть достаточные по глубине, вот, и соответствовать должны теме. Что такое риторический вопрос, вы понимаете, да, друзья? Это вопрос, на который все знают ответ. То есть он больше для связи беседы и все. Седьмое. Тема должна быть не только интересной, но актуальной. Тема должна быть не только интересной, но актуальной. Что такое актуальная тема? Понятно, друзья, это? То есть она должна соответствовать ситуации, в которой мы находимся. То есть она должна быть связана с нашей жизнью. Неактуальная тема малополезна. В практике жизни она едва ли нам окажет какую-то помощь. Но слово актуальное еще говорят насущное. То есть плотно привязана к нашей жизни. Тема, в которой мы нуждаемся. Тема, которая принесет нам пользу. Это значит актуальная тема. Ну и последнее, друзья, это домашнее задание. Домашнее задание. Домашнее задание как-то по-детски смотрится. И тем не менее, братья, домашнее задание, если мы задаем, это вносит оживление, это заставляет работать дома. Тема, важность темы заметно повышается, если мы даем домашнее задание. Еще, друзья, если мы даем домашнее задание, обязательно мы должны проверить его исполнение. Обязательно. Что будет, если мы не будем проверять домашние задания? Я один пример приведу. Григорий Васильевич Костиченко вдохновился и начал давать домашние задания. Учить наизусть отрывки Писания. И вот он дал интересный отрывок. Спрашивает, поднимите руку, кто выучил. Ну, у нас обычно присутствует, ну, довольно много людей на разборе. Руки поднялись. Он, ну, я расскажу, рассказал. И никого не спросил. А следующее домашнее задание дал. Друзья, я уверен, в следующий раз выучит меньше. Я уверен. Если он опять никого не спросит, то через месяц учить уже не будет никто. Это точно. Но если мы домашнее задание опрашиваем, проверяем, как его выполняют, значит, количество готовящих домашнее задание, оно будет все больше. Если проверяться не будет, дома готовить в какой-то момент никто не будет. Друзья, ну и вы можете напишите примечание. Я последнее, что скажу. Примечание. Примечание. Любая беседа должна иметь цель. Любая беседа должна иметь цель. Это в примечании. Дальше писать ничего не надо, я вам только поясню, братья. Когда вы готовите проповедь или беседу, вы должны задать вопрос, для чего? Что я хочу достичь? Любая проповедь, любая беседа, которую вы готовите, задать вопрос, для чего я эту тему готовлю? Что я хочу достигнуть? Если я приготовил беседу, не знаю, для чего и что из этого должно получиться, смысла в этом не вижу. Смысла не вижу. Ну, исходя отсюда, друзья, мы и направление беседе задаем. Вот и все, чтобы стремиться к достижению цели. Какие есть вопросы по всему, что я говорил? Потому что я уже вот заканчиваю. У нас еще один час будет. Вот, уже не мой час. Другие братья будут проводить. Нету вопросов? Пожалуйста. Если этот человек действительно способен и проведет достаточно интересно, можно. Просто более хороший вариант, я бы практиковал такой. Сегодня беседу провел я, завтра проведет он, а послезавтра проведет он, а потом снова я проведу. Это лучше. Если ты дашь одному человеку провести серию каких-то бесед, можно повредить этому человеку тем. Это очень серьезно, друзья, дать в течение месяца беседы проводить. Можно ему повредить. Вот. Тем не менее, если он достаточно способен и умело сможет провести, и ты знаешь, что он не из гордых людей, и будет полезно, можно. Я не считаю, что только руководитель молодежи должен проводить беседы. Я так не считаю. Я отвечу на две записки. Имеет ли право христианин учиться в высших учебных заведениях? Институт, университет, мирской. Так как некоторые, опираясь на место 1 Коринфянам 1:28, говорят, что это пользы не принесет. Имеет право христианин учиться в высших учебных заведениях. Если он считает, что это для него полезно, и профессия, которую он освоит, поможет ему семью содержать и пользу в церкви приносить. А почему не учиться? Ну, врач, христианин, врач, это же неплохо, да? Или учитель по математике, тоже неплохо. Поэтому может, инженер тоже может быть. Просто очень осторожно нужно, чтобы во время учебы, чтобы учеба не принесла вред. Потому что бывает такое, что учиться надо в другом городе, жизнь на квартире, еще хуже в общежитии. Был хороший христианин и перестал быть христианином. Подружился с девушкой, с мирской, и все. Поэтому осторожно, но можно. И еще один вопрос такой. Можно ли обосновать Писанием, в какой момент Дух Святой вселяется в сердце при покаянии? Где написано? При возложении рук после крещения или другие моменты. Очень трудно, я не смогу. Убеждение имею, что крещение Духом Святым, то есть вселение Духа Святого в сердце человека, возрождение, все это происходит в один момент при раскаянии перед Богом. Так понимаю. Но доказать Библии я не смогу. В доме Корнилия мы не видим, что они там каялись. Написано, Дух Святой сошел на всех, слушавших Слово. В Самарии Дух Святой сошел, когда руки возложили. В Ефесе то же самое. Поэтому, друзья, Библии доказать, ну, мне кажется, трудно будет. По крайней мере, я не помню сейчас достаточно хороший текст, который взять в основу. Как организовать систему домашних заданий в большой группе молодежи? Ну, как везде, как в школе, так и... А как организовать? Домашнее задание. Вот такое, такое, такое. Все дома, да. Ну, к примеру, братья и сестры, задание на дом. В течение недели прочесть книгу «Исход». Выбрать из книги «Исход» последовательно все египетские казни и выучить наизусть, какая была за какой казнью. Ну и еще что-нибудь добавить. Вот домашнее задание, хоть 180 человек можно дать, 8 или 80, или 180. Или, например, последовательно всех судей Израиля выбрать из книги судей. Ну, задания бывают разные, бывают письменные, бывают устные. Вот, домашнее задание может быть такое. В течение недели засвидетельствовать не меньше, чем 3 человекам. И когда соберемся, каждый расскажет, как он свидетельствовал. Тоже домашнее задание. Они могут быть разные, практические. Вот. Или наизусть что-нибудь учить. Ну все, друзья, вопросов нету больше. Помолимся. Господь, Отец Небесный, благодарим Тебя сердечно и за этот час нашего общения. Благослови нас, чтобы молодежная работа была на хорошем уровне в нашей жизни, и чтобы мы имели успех. Что не так? Прости, помилуй, помоги видеть наши неудачи, неуспех, опрометчивости и исправлять все, Господь. Даруй нам и дальше благодать в служении. На перерыв благослови. Аминь.
Аминь.